Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В связи с гибелью в Сирии 8 июля двух российских военнослужащих летчиков, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сделала собственный анализ обстоятельств, при которых был сбит их вертолет. Эксперты CIT предположили, что крушение произошло из-за случайного попадания ракеты, выпущенной вторым российским вертолетом. Другим выводом, отличающимся от официальной версии, является утверждение группы Conflict Intelligence Team, что рухнул именно российский вертолет Ми-35М, а не сирийский Ми-25. Сотрудники группы называют этот факт доказанным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
8 июля российские СМИ сообщили о гибели сирийского вертолета Ми-25, на борту которого находились два российских летчика-инструктора. В тот же день источник Ленты.ру в Министерстве обороны России рассказал, что погиб российский вертолет Ми-35М. Минобороны эту информацию не подтвердила. 9 июля Интерфакс сообщил со ссылкой на сирийский военный источник, что в районе Пальмиры боевики сбили ударный вертолет Ми-24 сирийской правительственной армии. В сообщении агентства говорилось, что вертолет сбили террористы с земли. По данным российских СМИ, погибшие летчики – инструкторы Рефагать Хабибулин и Евгений Долгин. Полковник Хабибулин был одним из опытнейших российских военных летчиков. Долгин и Хабибулин стали 12-м и 13-м российскими военнослужащими, погибшими в Сирии. Эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объяснил, почему официальная версия о гибели летчиков и вертолета кажется ему неправдоподобной.
Во-первых, мы, как и знали уже давным-давно от сирийцев, что есть большое различие в поведении полетов между нашими летчиками российскими и сирийскими. Например, как сирийцы отличают российские самолеты Су-24 от сирийских таких же самолетов? Наши летчики, они всегда летают в паре. Обязательно идет один ведущий летательный аппарат, за ним ведомый. Сирийцы летают всегда поодиночке. На видеозаписи боевиков ИГИЛ мы видим, что там как раз два вертолета. Это вот первый момент. Во-вторых, мы видим, что там в определенный момент, когда вертолет уже был сбит, он начинает падать. На фоне яркого неба хорошо видно, что у него короткие крылья и не убраны шасси. Это является вот четкими признаками модели вертолетов Ми-35М, поэтому можно точно сказать, что это модель вертолета. И такая модель, она есть только у России, у армии осады ее нет. При этом именно вот эта вот модель вертолета, она уже была много раз замечена в Сирии, как она управлялась именно российскими военнослужащими. К тому же 393-я авиабаза, откуда был родом погибший пилот Рефагат Хабибулин, она была как раз переброшена на аэродром Крымск в марте 2015 года в ходе подготовки к началу российской кампании в Сирии. То есть, тем самым тоже снова связываем, что действительно эти вертолеты были переброшены сначала в Крымск, потом в Сирию, и действительно это был наш сбитый вертолет. По ряду этих признаков мы устанавливаем, что мы полностью уверены, что это был именно российский вертолет.
А в чем причина крушения?
Насколько мы видим по видеозаписи, потому что боевики выложили видеозапись в большом исходном разрешении, там очень четко видно мелкие детали. Мы видим, что наше предположение наиболее уверено, что ведущий вертолет, который шел первым, он в ходе атаки на боевиков, он ведет огонь по боевикам на земле, он случайно попадает на линию огня идущего вертолета следом. И в него в рулевой винт попадает неуправляемая авиационная ракета.
Россияне случайно сбили россиян.
Да, мы считаем, что это именно так было. Это, в принципе, не какая-то там новый инцидент. То есть такие случаи бывают и в связи с международной коалицией, когда они бывают атакуют поддерживаемых им группировок, и наши не раз атаковали армию осада, случайно бывали, бомбили они МТР или наши войска. Поэтому такие инциденты на войне, они случаются, поэтому мы уверены, что это именно случайное сбитие нашими же войсками своего вертолета.
Российское военное ведомство опровергало гибель летчиков, потом утверждало, что они погибли на сирийском вертолете. А вот к чему весь этот поток лжи? Почему прямо не признать, что случайно так бывает иногда на войне?
Вообще, сначала они отвергли потери вертолетов. Они не говорили про летчиков, они говорили только, что все вертолеты вернулись на базу. При этом не уточняя про пилотов там, или вообще военнослужащих, были ли потери. И только потом, когда всплыли имена погибших, они признали, что Да, погибли пилоты, но были это не российский вертолет, а сирийский. Тем самым, как будто бы не оправдываясь за прошлое свое заявление, потому что в прошлом заявлении они говорили только про российские вертолеты. Ну, почему они такой поток лжи? Я думаю, во-первых, тут самая большая причина – это нескоординированность в плане того, что говорить в прессе и как все это представлять. Потому что заявление обычно дает та пресс-служба, которая находится в Москве, и мне кажется, у них не такая оперативная и четкая связь с теми, кто находится в Сирии, судя по их заявлениям, потому что они сразу же первым делом начинают отрицать, вместо того, чтобы сначала проверить информацию. Ну и признавать потери, признавать какие-то проблемы, это всегда является таким недопустимым для нашего Министерства обороны. Например, то, что наши войска вот буквально на днях они атаковали, случайно отбомбились по войскам Асада, наши самолеты. Это тоже на официальном уровне никто не признал, кроме самой Сирии. То есть сирийские войска говорят, да, наши российские самолеты нас атаковали, а российские Министерство обороны молчит и, конечно же, не признает. Всегда позиция такая, что если случилось что-то плохое, то это не мы. Вот, или если случилось что-то плохое, то не с нами. Ну, а если вынудили признаться, что да, наши погибли, то обязательно, конечно же, в геройском поступке, что там, срывая наступление Акил, всех уничтожая, вызывая огонь на себя и как-нибудь вот так вот. То есть, ну, обязательно нужно представить в таком геройском варианте, победном варианте.
Да почему вы и ваши единомышленники вот занимаетесь тем, чем занимаетесь? Почему вам важно анализировать то, что происходит, и как бы устанавливать истину вот лично для вас?
Мы видим, что российская компания, она очень влияет на и нашу безопасность простых граждан России, и международную безопасность, потому что то, как действует Россия в Сирии, весьма неаккуратно, по части авиаударов особенно, это приводит к тому, что нарастает пропаганда террористических группировок, они вербуют новых людей и приезжают в Сирию. Ну, по той причине, что они видят, что там под авиабомбежки попадает мирное население, гибнут там мирные жители. И в результате мы видим и такие теракты, как взрыв нашего самолета над Синаем. Мы видим такой теракт, как вот эта няня, убившая ребенка в Москве, отрезавшая ему голову. Это вот явные прямые последствия нашей неаккуратности в сирийской компании. И вот через появление объективной информации, достоверной информации, мы хотим повлиять на и военное ведомство наше, и на российское общество, потому что нужно тщательно относиться к таким действиям. Нельзя говорить так, что там нужно просто всех разбомбить, всех, кто в Сирии, и все, и мы победим.
Это был эксперт Руслан Левиев. Версию о том, что в сирийской операции участвовал российский вертолет Ми-35М, подтверждают и источники издания «Коммерсант» в органах военного управления. О том, насколько эффективным и оправданным является российское военное присутствие в Сирии, на фоне последнего инцидента «Радио Свобода» рассказал военный аналитик Александр Гольц.
Никакой ясности здесь нет и быть не может. Есть заявление российских властей о том, что вертолет сбит противотанковой системой ТОУ. Есть какие-то другие версии. Ну, понятно, что сейчас каждый будет пытаться выжить из этой трагедии максимально возможно. Никакие версии не выглядят более или менее убедительными. Все одно другого стоит.
Что вы вообще, в принципе, думаете о российском военном присутствии в Сирии? Оправдано ли оно? Уже там 13 человек погибли, российских военнослужащих.
В этой операции не было никакой необходимости. Она была придумана в качестве тактической цели обеспечить Владимиру Путину внимание, его выступление, внимание на Генассамблее ООН, а в качестве стратегической для того, чтобы навязать Западу наше сотрудничество, поставив их перед фактом нашего присутствия в Сирии. И таким образом выйти из международной изоляции, которая возникла из-за российских действий на Украине. Россия наблюдала в течение нескольких лет гражданскую войну в Сирии и появление исламского государства и как-то не собиралась вмешиваться. Потом вот, в силу вот этих вышеперечисленных мной обстоятельств вмешалась. Аргумент о том, что мы будем уничтожать в Сирии наших террористов, не кажется мне сильным. По одной простой причине – но если случится чудо, и террористы из исламского государства будут уничтожены на территории Сирии, где через некоторое время окажутся остатки этих террористов, которые пришли из России, если они пришли из России? В России они же и окажутся. Так что и этот аргумент, мне кажется, весьма сомнительным.
Как вам кажется, вот Владимир Путин понимает все эти аргументы, и вообще как-то вот есть у него люди, которые, в общем, могут ему донести эту нехитрую мысль-то, в принципе? Он собирается оттуда уходить через какое-то время?
Ну, я напомню, что официально мы ушли. Уже несколько месяцев назад было объявлено, что российская группировка уходит из Сирии. Но потом, правда, выяснилось, что части ее остаются, и удары продолжают наносить и так далее. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы в любой момент можно было сказать, а нас там вот и нет. Поэтому российская внешняя политика живет... Анжела Меркель сказала, что Путин живет в собственном мире. И вот для этого собственного мира Путина, в общем-то, потери не столь уж важны. Ему надо решить те задачи, которые он для себя сам ставит. Выйти из международной изоляции. Ну, можно сказать, что, в общем-то, благодаря этой операции американцев заставили с нами говорить. Американцы были вынуждены вступить в какие-то контакты. И смотрите, при всей критике, которая раздается из России в адрес США, наши средства массовой информации всякий раз отдельно выделяют любой контакт американских военных и с российскими коллегами по поводу сирийской ситуации. Это важно для российских властей. Именно поэтому Россия воюет в Сирии, и никаких перспектив, что она уйдет оттуда, полностью нет.
А почему российское военное ведомство так неохотно признает гибель россиян, где бы то ни было, в том числе и в Сирии, и вот уже когда просто вот совсем припрут к стенке, и почему до последнего всегда опровергает там это крушение военной техники? В общем, признает потери неохотно.
Ну, я думаю, что это еще советский синдром любого человека в мундире. Первая реакция на неприятность – это быстро соврать. И здесь даже не важно, кому соврать – зарубежной прессе или своему непосредственному начальнику. Вот видите, мы сравнительно недавно наблюдали массовое увольнение на Балтфлоте, причиной которого, ну, по крайней мере, официально названо, неправильное информирование, неполное, неправильное, короче говоря, ложь, которая содержалась в докладах адмиралов. А уж соврать средства массовой информации сам Бог велел.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Российские СМИ рассуждают о возможной реакции России на гибель летчиков в Сирии. Первый вариант предусматривает серьезное увеличение количества боевых вылетов смешанной авиагруппы, а также повторное применение высокоточного оружия. Но это может сказаться на режиме перемирия, введенного в отдельных областях Сирии по согласованию с коалицией, возглавляемой США. Второй вариант предполагает привлечение к операции возмездия примерно 15 истребителей с крейсера «Адмирал Кузнецов», а также около 10 вертолетов.
Напомню, что над этим материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Нет государств абсолютно стабильных или нестабильных. Стабильность – понятие относительное. Как ее измерить? А измерив, посчитать риск того, что нестабильность в одной стране, будь то война, экстремистские движения, стихийные бедствия, перекинется за пределы национальных границ и поразит сопредельные государства. На ум сразу приходит Сирия. Или Украина, чей конфликт с Россией громко отозвался в Скандинавии, республиках Балтии, Польши, Румынии, Чехии. Террористы из исламистской организации «Боко Харам» в Нигерии, вызвав беженский кризис, подобный сирийскому, подорвали порядок в Камеруне, Чаде, Нигере. Существует и обратная проблема. Скажем, если в данной стране заключен мир, то в какой степени укрепление ее стабильности отразится благотворно на соседях? Такого рода положительным примером является Шри-Ланка, страна, показавшая наилучший результат по приращению уровня стабильности в 2015 году. Американская исследовательская организация «Фонд за мир» совместно с американским внешнеполитическим изданием «Foreign Policy» разработала так называемый «Индекс хрупкости государств» – «Fragile States Index», который ранжирует страны мира по стабильности, исходя из 12 социальных, экономических и политических показателей. С руководителем коллектива составителей индекса Джей Джей Месснером беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Перечислим показатели, образующие индекс. Демографическое давление, дефицит еды, стремительный рост населения, уровень смертности, Беженцы и внутренние мигранты, утечка мозгов, бедность и экономический застой, противоречия между регионами и социальными группами, неравномерность экономического роста в этно-религиозном и географическом разрезах, конфликты элит в центре и между центром и регионами, легитимность институтов государства, качество общественных благ, образование, здравоохранение, санитария, сохранение государством своей монополии на организованное насилие, права человека и верховенство закона, внешние интервенции, в том числе международные санкции. По состоянию на 2015 год список из 178 государств замыкало по хрупкости Сомали. Напротив, самым крепким государством показала себя Финляндия. Разница в степени хрупкости между аутсайдером и лидером, согласно совокупному значению индекса, была примерно семикратная. Если поделить список пополам, то Россия находится в нижней его части, причем на приличном расстоянии от разделительной черты. Соединенные Штаты обосновались на верхнем этаже таблицы, но прилично отстали от лидера. Превосходство Финляндии над Америкой в плане стабильности все же меньше, чем перевес России над Сомали. Джей Джей Месснер рассказывает об истории создания индекса хрупкости государств.
Началось все около 25 лет назад с разработки моей организации «Фонд за мир» индекса, измеряющего предрасположенность стран мира к внутренним конфликтам, включая вооруженные. Аналитики и дипломаты, занимающиеся вопросами распознавания и предупреждения зарождающихся конфликтов, пользуются этим индексом до сих пор. Около 10 лет назад журнал Foreign Policy предложил нам перестроить этот индекс так, чтобы с его помощью можно было оценивать не просто конфликтный потенциал стран, а степень их общей нестабильности, независимо от того, таит она в себе непосредственный риск полномасштабного конфликта или нет. Индекс хрупкости складывается из 12 показателей, количественные значения которых мы вычисляем на основе статистики и экспертных оценок.
Этот индекс, отмечает Месснер, функционирует как радар раннего оповещения о тенденциях, отрицательных и положительных, изменения стабильности стран мира. Вместе с родственным индексом конфликтных потенциалов он широко используется частными и правительственными аналитическими службами. 12 показателей, которые образуют индекс, весьма разнородные и, на первый взгляд, разновеликие, от состояния прав человека до конфликтов элит. Тем не менее, всем этим показателям вы присваиваете равные веса. Почему?
Да, все эти показатели имеют равный вес. Конечно, мы признаем, что это сильное допущение, что на практике они могут значительно разниться по своей важности. Но что делать? Если мы начнем присваивать этим показателям разные веса, то сделаем индекс чересчур субъективным, что основательно затруднит его использование аналитическим сообществом. Из этого вовсе не следует, что наши клиенты не могут менять веса показателей по своему усмотрению, например, ставить социальные индикаторы над экономическими, если это диктует их методология. Данные они получают от нас в таком виде, что сделать это совсем несложно. Было бы очень интересно посмотреть, насколько альтернативное ранжирование стран по признаку стабильности, основанное на дифференцированных весах, будет отличаться от нашей равновесовой ранжировки. Но подобных альтернативных наработок, насколько я знаю, у наших пользователей ни в частном секторе, ни в правительственных структурах пока нет.
В реке жизни есть стремнины, как есть участки со спокойным течением, последних, мне кажется, больше. Иными словами, у большинства стран, которые вы рассматриваете, значение индекса хрупкости от года к году меняется мало, и потому их место в таблице, плюс-минус, остается неизменным.
Верно, но наряду с этим мы видим и скачки в рейтинге. Некоторые страны сильно изменились к худшему на протяжении последнего десятилетия. Ливия, Сирия, Мали, Йемен. Их внутренняя деградация оказалась также необыкновенно заразительной, перекинувшись на многие страны и целые регионы. Венгрия и ее соседи, лежащие вдоль так называемого Балканского тракта с Ближнего Востока в Европу, переживают всплеск ксенофобии и, соответственно, увеличение значения индекса хрупкости. Это, впрочем, ясно и без всякой науки. Но вот страны, которые за истекший период претерпели эволюцию в лучшую сторону, это совсем другая история. Они удивляют. И без помощи индекса эту трансформацию легко было пропустить. Я имею в виду, например, Молдову, Боснию и Герцеговину и, что совсем поразительно, Кубу. Это такой тихий, малозаметный прогресс. Вообще и пресса, и экспертное сообщество сосредоточены на негативе, на странах, которые катятся в пропасть, на Сирии, например, или на катаклизмах, таких как беженский кризис в Европе. Медленные, постепенные улучшения они почему-то воспринимают как нечто само собой разумеющееся и склонны их игнорировать. Отрицательные тенденции привлекают к себе больше внимания, но невооруженный глаз их тоже зачастую не фиксирует, если изменения происходят медленно. Без нашего индекса, боюсь, аналитики прошли бы мимо того, насколько сильно в плане стабильности деградировали за минувшие десятилетия некогда богатейшие государства Черного континента, Мозамбик и особенно Южная Африка.
Это ваши успехи, а были ли неудачи? Прозевали ли вы где-то что-то важное?
Да, мы маленькая организация, всего охватить не в состоянии, и порой становимся жертвами тех же шаблонов мышления, о которых я говорил выше, то есть попадаем в зависимость к конъюнктуре, превращаемся в рабов новостной ленты. И начинаем сверхпристально, в ущерб объективности, отслеживать страны, демонстрирующие потенциал к самым крупным изменениям, будь то положительным или отрицательным. Упуская из виду перемены, происходящие в странах, редко фигурирующих в новостных циклах. Однако постфактум мы видим, что данные у нас были и что мы просто прошли мимо них. К сожалению, значимость тех или иных перемен нередко становится ясна только задним числом. В качестве примера приведу июньский референдум по членству Великобритании в Европейском Союзе. Одним из ключевых моментов на референдуме была, как известно, иммиграция, которую евроскептики изображали как экзистенциальный вызов брошенной нации, который только усугубили исход беженцев с Ближнего Востока и скрывающиеся среди них террористы. Мы посмотрели на соответствующие цифры по Британии, и они показали, что напряженность в обществе, порождаемая мигрантами, неуклонно понижается, и что в целом значение индекса стабильности в случае Британии растет. Наш вывод – британцы проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Что мы прозевали, или точнее, чему мы не придали должного значения, так это тому, что в стране 5 лет кряду ухудшался показатель под названием «Этнорелигиозные, классовые, межпоколенческие и идейные противоречия в обществе». В частичное наше оправдание хочу сказать, что ухудшение этого индикатора не смертельно, если в обществе нет сил, которые заинтересованы в нагнетании этих противоречий. Но в Британии эти силы были, и упомянутый индикатор выстрелил. Как выявил разбор полетов, состояние этого индикатора в Британии за последние несколько лет ухудшилось столь же сильно, как в Ливии, Анголе или Мозамбике.
Мало того, за те же 5 лет значение индикатора «этно-религиозные, классовые, межпоколенческие или идейные противоречия в обществе» понизилось и в Соединенных Штатах примерно на такую же величину, как в Великобритании, заметил в заключении разговора наш собеседник. Британский референдум еще больше подогрел внутриамериканские распри, заметно обострившиеся за время нынешней предвыборной кампании. Может быть, благодаря организации «Фонд за мир» и журналу «Foreign Policy» враждующие фракции в американском истеблишменте сумеют принять упреждающие меры, чтобы не доводить эти противоречия до той опасной точки, до которой они скатились в Соединенном Королевстве.
С Джей Джей Месснером, руководителем коллектива составителей «Индекса хрупкости государств», напомню, беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!